Радиомаяк.ру представляет. Вечер, Карл.
С вами в летней студии «Маяка», здесь, в парке Сокольников. Я Александр Карлов. Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Здесь гитарист, виртуоз, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер Дмитрий Четвергов. Встречайте, друзья.
Здравствуйте.
Здравствуй, Дмитрий. У меня огромное количество к тебе вопросов, связанных и с музыкой, и с ее философией, и с историей появления. Вот мы с Диной Кирнарской недавно говорили в прошлые выходные вообще о том, откуда взялась музыка, зачем она упала на наши головы человеческие. Мы более-менее разобрались. А рок-музыка? Ну, говорят, что это когда хорошему человеку хорошо, да? Но блюз — это когда хорошему человеку плохо. Русский рок — это когда хорошему человеку... Я не буду произносить это слово. А вот сам рок...
Ну, рок уже явление, я считаю, уже классическое. Вот. И то, что мы наблюдаем сейчас, вот возрождение старых брендов, и я, кстати, может, потом немножко расскажу о том, чем я сейчас занимаюсь и чем буду удивлять. Ну, вот такие... Я краем уха уже слышал о том, что ты здесь беседовал, о том, как мы таскали магнитофоны... Перекручивали на карандашах кассеты.
У тебя какой
да,
был?
Такое время. Ну, весна и там всякие, или, в общем, романтики, в общем, дофига. У меня был Яуза такой, домашний, выносной такой, весна, знаешь, такой кассетный,
да, да,
уже
да,
попозже. Вот, и для меня рок-музыка, конечно, в то время это был глоток свежего воздуха, как для многих людей, родившихся в СССР, и живших, и воспитывавшихся, и познавших музыку. Я вообще-то по образованию был пианист, как бы маленький мальчик, игравший на фортепиано, услышавший группу «Битлз», уже задумавшийся, но продолжавший еще играть на фортепиано, он уже мечтал о гитаре, но когда появился Джимми Пейдж, я решил, что... Ну, уже не говоря о Блэкморе, я решил, что буду гитаристом.
Все, да?
Конкретно. Ну, да, просто без...
Как родители убедил, чтобы гитару купили? Потому что гитара — это девчонки подъезд, пианино — это все-таки классическое образование.
Ты знаешь, Саш, все очень просто. Я же закончил уже музыкальную школу по классу фортепиано. Я сказал: мам, я хочу дальше. Все, нет вопросов, пойдем купим классическую гитару. Начал заниматься на классике, а потом дальше больше. Ну, на электрогитару я уже зарабатывал себе сам. Это были небольшие заработки.
150-200 рублей, по-моему, советская электрогитара стоила, да?
Нет, я уже начинал играть на чешских. Это были там, помню, Star 5, Star 7, Мюзима. Ага. Такие бренды, да, это чехи и немцы нам очень хорошо помогали. И, кстати, первая классическая гитара была Мюзима. На ней играл с удовольствием. До сих пор она мне еще... кстати, вот моя дочка здесь сидит, 7-летняя.
Привет тебе, дочка.
Люба, моя жена и дочка, да, они прекрасно, значит, слушают и занимаются вместе со мной, потому что, ну, просто не могут не заниматься, не видят, чем я занимаюсь. Конечно, все увлекаются музыкой, все поют.
Поневоле.
Да, поневоле. Вот, и вот сейчас 7-летняя дочка уже таскает мою гитару, моя первая гитара, когда мне было 15 лет, я имею в виду, которой я уже занимался осознанно. Которые, дворовые гитары, понятное дело, что они были у каждого мальчишки, но я имею в виду, люди, которые хотели поиграть у костра, там, сходить в поход с гитаркой, у всех были такие шаховские, вот эти, знаешь, по 7 рублей, по-моему, стоили гитары.
Ширпотреб, да.
Да, ширпотреб такой ленинградский. Но, тем не менее, это тоже хороший такой подспорье. Я всем музыкантам молодым, которые ко мне приходят, за советом, с чего начать. В основном музыканты молодые, которые хотят играть металл. Я говорю: ребят, первым делом нужно найти крепкую дворовую гитару.
Да-да-да. Вот.
И набить мозоли для начала. Вот. И...
А это, между прочим, не аллегория. Мозоли вот здесь образуются, на кончиках пальцев.
Да, это самое главное для гитариста. Ну, конечно, после того, как гитарист начинает понимать, что он это не просто для того, чтобы понравиться девчонкам у костра, а для того, чтобы как-то свою жизнь немножко разукрасить. Ну, это не важно, кто чем будет заниматься. В частности, рок-музыка очень многих подвигает на то, чтобы слушать более серьезную музыку. Опять же, вот я начинаю с того, что многие молодые ко мне приходят, хотят играть металл, а не знают классики рок-н-ролла. Опять же говорю: ты слышал Deep Purple и Zeppelin? Нет. Он знает то, что вот на поверхности металлику, конечно, все с металлики начинают.
А вот можно так сказать, что металл — это те же самые три аккорда, только с хорошим фузом, нет?
Абсолютно так же можно это сказать. Да, в принципе, вся музыка, по большому счету, это три аккорда. Это, ну, если более профессиональным языком, это тоника, субдоминанта, доминанта, но практически вся музыка мировая строится на трех аккордах.
А кто все-таки изобрел электрогитару? Вот Олег Нестеров, например, написал свою книгу «Юбку». Ты читал ее, не читал, я не знаю. Но у него такой фантастический роман. Оказывается, что первую сковородку, электрогитару, придумали в нацистской Германии. Вот такой вот у него роман интересный довольно. Типа дружила Лени Рифеншталь с студентами Альберта Шпеера, да, и вдруг изобрели они электрогитару, стали играть, и этим заинтересовался сам наверху и курировал этот проект. Говорят, в музее там это лежит, сковородка. А я прочитал, что ее и американцы придумали.
Ну, конечно, западная культура идет впереди всей, скажем, эстрадной рок-музыки. И мы, безусловно, музыканты, рожденные, опять же, повторяю, в СССР, и для нас это было глоток свежего воздуха, когда мы ловили концерт популярной музыки из Америки, из Вашингтона, который я, насколько помню, вел Юрий Осмоловский, очень так, с юмором. И ловили Zeppelin, Deep Purple, и я вот вытаскивал свой этот ламповый приемничек на балкон и хотел, чтобы все услышали, чтобы как-то все к этому как бы прикоснулись.
Но к балкону подходил участковый.
Нет, хуже того, участковый меня предупреждал: твой папа работает на ящике, ну, закрытое предприятие, да. Если узнает, что в вашем доме, в вашей квартире слушаете вражеский голос, его могут уволить с работы. Было достаточно сложно. Я просто немножко завидую теперешней молодежи, которая может, открыв интернет, посмотреть, как это делается на инструменте. Зайти в любой магазин, купить за приличные, там, какие-то там за 200, там, $300, да, ну, приличные инструменты, имею в виду. Можно еще дешевле купить инструмент.
Опять, 5-7 чтобы тысяч стоит это китайская электрогитара. Фендер китайский стоит.
Да, ну, грубо говоря, $100 там, да, вот, приблизительно. Вот, так что, на самом деле, неважно, какой инструмент, главное, я всем говорю, главное желание научиться играть на гитаре или на любом инструменте. Потом это совершенно не важно. Вот я опять же своей супруге говорю, она хочет там, ну, научиться петь. Ну, тяжело подходит, да, и находит нотки. Дочка-то быстрее хватает. Вообще молодежь быстрее хватает. Я говорю, вот, дочка, трудись, и все у тебя получится. Если уж медведя цирки там за полгода.
Я не могу, я не могу держать. Я расскажу опять этот анекдот. Ты помнишь, как в Нью-Йорк на какой-то концерт в Карнеги-Холл приезжает русский человек? И, естественно, в Нью-Йорке он теряется, он не знает, где это Карнеги-Холл, как его найти. Он ходит по Нью-Йорку, всех спрашивает, никто не знает, якобы, да. Вдруг видит, идет человек с гитарой, с гитарным кофром, да, на спине. И подходит к нему: слушай, чувак, как попасть в Карнеги-Холл? Что ему ответил, помнишь?
Рассказывай, да.
Занимайся, чувак, занимайся.
Вот неважно чем, да. Главное — иметь желание играть на инструменте, танцевать, петь, быть артистом. Вот главное — загореться этой идеей. Причем искусство облагораживает человека. Вот у меня будет композиция, в которой я использую речитатив на основе основан на изречениях великих классиков, вот в частности Гёте и Патрика Зюскинда. Вот вы говорили, вы нашли форму, значит, вы поняли, что такое музыка, и дали ей определение, ну, скажем так, да. Практически, ну, я не знаю, ну, все философы, музыканты, художники пытались это сделать. Это сделать практически невозможно, потому что про музыку нельзя рассказать, нельзя дать определение, потому что это удивительное состояние, это даже не изобретение, это то, что дал, ну, Всевышний дает избранным, которые это записывают на ноты и могут показать другим. Это фантасмагория, это удивительная страна, это какая-то такая, что ли, сказать, прана, состояние, которое нас погружает в грусть, в философию, в радость. Это великая тайна.
Один из великих сказал: говорить о музыке — это все равно, что танцевать об архитектуре. Правильно ли, да?
Абсолютно.
Скажи мне, а вот у меня такая тема есть. Электрогитара как величайший инструмент 20 века. Действительно ли это величайшее изобретение? Или вот, может быть, синтезаторы какие-нибудь, новые новомодные драв-машины, компьютеры, которые сами могут сочинять музыку?
Это все проходящие компьютеры, да, и это только помогает делать музыку, безусловно. И это мне помогает делать аранжировки и создавать какие-то, значит, композиции, которые я сегодня тоже буду исполнять, вам показывать. А гитара, на мой взгляд, самый мобильный инструмент. Ведь не секрет, что многие хиты мировой музыки были сделаны, сочинены именно с использованием гитары. Потому что, ну, взял с собой, поехал на дачу, там, скажем, да, на пикник, куда угодно.
Угу. Ну, Джон Леннон так и делал, кстати. Да. Ездил на дачу, сочинял свои песни.
Путешествие, да, с собой инструмент. берешь, запитываешься энергетикой и смотришь, как живет народ, и вдруг что-то рождается. Да, и именно он мобильный, и именно он правильный инструмент для того, чтобы согреть душу. Он очень близок к тебе.
А вот мы сейчас испытаем Дмитрия на современные тенденции. Есть у него такая маленькая штуковина, которая включается в iPad, и дальше вот эта вот новомодная программа, которая в iPad стоит, как он, гитар, что-то там такое?
Гитар-рик, там очень много всевозможных прибамбасов.
Ты пользуешься этим?
Я пользуюсь, вот, в принципе, все, что вот выходит, я пытаюсь понять, это мне нужно или не нужно. Ну, чем мобильнее девайс, на даче постоянно я с собой вожу. И, ну, вот все, что у меня здесь стоит, это для концерта, а для того, чтобы репетировать, маленькие всякие примочечки для того, чтобы преобразовать группы звук с электрогитарой, надеть наушники, что-то такое сочинить. Но опять же, это все проходящее. Главное, это иметь акустический инструмент, там где угодно, дома, на даче. Вот, взять его, чтобы он согрел немножко тебя, попробовать что-то такое сочинить, подобрать. Что-то такое симпровизировать, ну, пускай это неумело будет, но это вот это увлечение, я думаю, если с малых лет молодой человек возьмет, он станет бизнесменом, великим политиком. Я, кстати, общаюсь с многими великими мира сего. И те люди, действительно, которые работали там где-то в ресторанах, неважно, играли в школьных ансамблях, потом стали музыкантами, не музыкантами, а политиками или там, скажем, художниками, неважно кем, но все равно это согревает на всю жизнь.
Ты вот так говоришь, как будто ты сейчас обращаешься к своим студентам. У тебя же есть люди, которые с тобой занимаются, которых ты обучаешь, да? Чего они хотят достичь? С какими амбициями они приходят к тебе?
Ты знаешь, Саш, до смешного доходит. Мне позвонил один тоже такой состоятельный человек. Говорит, у меня сын хочет немножко поучиться на гитаре. Я стал с ним заниматься, но он так увлекся. Опять же, все через металл. Uh-huh. Стал слушать. Ну, вся молодежь, без исключения, все слушают металл, все хотят играть металл. Причем он хотел играть даже просто по одной струне. Чуть-чуть такие какие-то рифы, такие жесткие, с опущенным струном. А потом через рок-н-ролл, через AC/DC, через Deep Purple, через Beatles, все что угодно, все, что касается классики рок-музыки, пришел к тому, что захотел быть музыкантом.
Ну, потом все, понимаешь.
Папа звонит, говорит, слушай, делай что-нибудь. Он бросил учебу.
Забросил финансовую академию, выступает по клубам.
Караул, говорит, давай что-то надо делать. Ну, я говорю, ну, если он выбирает свой путь, конечно, путь тернистый. Я, честно говоря, путь музыканта довольно-таки очень сложный, тем более в наше время, опять же, кому-то советовать быть музыкантом.
Тем более рок-музыканту, когда у нас всего полторы роковых станции в FM-диапазоне в Москве.
Вообще
ты мне напомнил, я знал лично нескольких банкиров, членов совета директоров одного крупного банка, которые за своей переговорной комнатой в банке оборудовали студию, где играли. Ну, так себе они играли, но играли от души. Играли на барабанах, на бас-гитаре, на электрогитаре, пели песни какие-то про свой банк, что-то сочиняли. Вот так вот у них заканчивается совещание. Говорят, ну что, мужики, пошли, пошли. Вот такие банкиры бывают.
И политики такие же.
И политики,
да,
бывают. И
бизнесмены, политики. Да, серьезные дяди увлекаются этим всю жизнь.
Я все хочу спросить тебя, наверное, вот о чем. Очень скоро прозвучит реклама на наших волнах, а потом мы все-таки придем уже к примерам импровизации. Да. Вот ты начинал на клавишах. Я знаю одного мальчика-пианиста, воспитанного гитаристами. Это Манфред Мэн. Ты когда-нибудь, конечно, видел, что он вытворяет на синтезаторе? Я долго не мог, пока не появился интернет, я долго не мог понять, на чем это сыграно. Было такое ощущение, что сыграно на гитаре, потому что, ну, это гитарные подтяжки. Это,
конечно,
гитарные,
конечно,
рифмы.
Абсолютно, да.
Ты не думал стать вторым русским уже Манфредом Мэном, например?
Ну, еще можно масса примеров привести. Эдди Ван Хален тоже был в каком-то году признан даже лучшим клавишником. Ты знаешь, мне это очень помогает, и мне достаточно того, что делаю аранжировки, использую весь свой потенциал, и вот эти вот подтяжки, о которых ты говоришь, когда просто выворачивает все, и, да, вот есть такие звуки, ты знаешь, что клавишные инструменты тоже достаточно серьезные, там, скажем, мини-муги, там, 80-е, там, 70-е годы, просто перевернули менталитет, скажем, у многих там, скажем, рок-гитаристов. И рок-гитаристы слушают клавишники, я работал долгое время с Вячеславом Горским, моим наставником, потрясающим пианистом, потрясающим музыкантом, который прошел школу Алексея Козлова, и у него сейчас свои проекты. А он слушал гитаристов. И вот когда вот мы с ним общаемся, он вот анализирует гитаристов, а я слушаю клавишника. Это бесконечный замкнутый круг.
Единство и борьба противоположностей.
Абсолютно, да.
Друзья мои, я напоминаю, что у нас сегодня такое интервью-концерт. У нас в гостях сегодня Дмитрий Четвергов, гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер. 5533 смс-портал. Если будут вопросы, задавайте. Я, правда, не уверен, что мы на них ответим. Но попробуйте, может быть, вы сможете задать интересный вопрос Дмитрию. Мы прервемся сейчас на короткую рекламу. После продолжим.
Вечер, Карл.
Сегодня на летней веранде «Маяка» у нас в гостях Дмитрий Четвергов. Мы проговорили, наверное, минут 15, и я следил за глазами Дмитрия. А Дмитрий все смотрел в сторону гитары и педалей. Думал, когда же начнется самое важное? Вот сейчас начинается самое важное.
Мне лучше, конечно, поиграть, хотя с возрастом хочется и поговорить, тем более с таким прекрасным собеседником, как Александр.
Спасибо.
Такие вопросы и такое знание материала, что хочется бесконечно об этом разговаривать. Такое ощущение, что вот, не виделись там лет 10, да, допустим. Ну, и...
Дим, у меня сыну 19 лет, он играет на электрогитаре, пытается учиться, понимаешь? Поэтому я все это знаю.
Все вопросы ко мне. Быстро проконсультируем. Так что, мы уже начинаем,
да? Мы можем показать,
так вот,
на что ты способен.
То, о чем я говорил о музыке, который «Великая тайна». Да, действительно, это потрясающее явление в жизни человечества, которое нас заставляет погружаться в совершенно необычные миры. Потому что людей музыка лечит многих, да, людей вдохновляет. Просто людей, многих, те, кто чем-то там, скажем, страдает, каким-то заболеванием ко мне обращается, говорит: «Дмитрий, ваша музыка лечит». Слава Богу. Меня она тоже лечит, когда, все, что такое не происходит в жизни, как ты задумал, или какие-то происходят катаклизмы. Берешь в руки гитару, начинаешь творить и опять начинаешь жить. Так вот, хочу вам показать композицию, которая родилась, когда я прочитал Патрика Зюскинда, а именно пьесу «Контрабас», где главный герой говорит словами, которые Патрик Зюскинд позаписывал у Гёте. Это изречение о музыке. И сейчас я эту композицию сыграю. Это своего рода визитная карточка. Музыка «Великая тайна».
Дмитрий Четвергов. Thank you.
музыка. Она по ту сторону физического бытия, по ту сторону времени, истории и политики. Она вне богатства и бедности, вне жизни и смерти. Музыка вечна. Она стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней. Она оказывает действие, подчиняющее себе все. И никто не в состоянии точно объяснить, что это. Великая тайна, мистерия. И чем больше ты о ней знаешь, тем менее способен дать ей
определение.
Дмитрий Четвергов здесь, на открытой веранде «Маяка». Вот все мои глупые вопросы можно было не задавать. Задать один, что такое музыка. И вот здесь вот прозвучал весь ответ. Друзья, 5533, смс-портал. Если есть вопросы, задавайте Дмитрию. Он ответит на эти вопросы. Звонки принимать сегодня не будем. У нас есть еще время, чтобы побеседовать и послушать то, что действительно вытворяет на своей гитаре Дмитрий Четвергов. Мы вернемся сразу после коротких новостей и новостей спорта на «Маяке».
Вечер. Карл.
Сегодня в летней студии «Маяка», здесь, в парке «Сокольники». Несмотря на прохладную погоду, собираются люди, потому что они услышали что-то невероятное, то, что не услышишь везде. Гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер Дмитрий Четвергов у нас в гостях. Встречайте его аплодисментами.
Еще раз добрый вечер. Очень приятно быть здесь.
Вот ведь о чем нужно поговорить с тобой. Смотри, помнишь, фильм был такой «Мы из джаза»?
Конечно.
Конечно. И там Иван Иванович Бабурин, которого играл Петр Щербаков, играл на саксофоне, и у нее есть такой момент в фильме, очень такой показательный. Он говорил, что это за импровизация такая, кто ее придумал? Наверное, немцы. Вечно что-нибудь немцы придумают, а русский народ потом мучается. Вопрос-то вот в чем состоит. Если импровизации можно научиться, значит, импровизация поддается законам каким-то. И тут у меня в голове не складушки. Импровизация вроде бы это свобода, а с другой стороны, это некая закономерность, которой можно научить. Объясни.
Ну, во-первых, скажем так, рок-музыка менее, скажем, она идентифицируется как импровизационная, она все-таки более расписанная, как в оркестр, скажем, да, если берем такие там, скажем, группу Def Leppard, там каждый звук, каждый подголосочек, все расписано четко. Если мы берем фьюжн, да, какой-то, да, сплав, там уже есть место импровизации, безусловно. Но самый удобный для импровизации стиль, конечно, джаз. Вот. В джазе можно использовать все, что угодно, но, конечно, там есть определенные
каноны.
Каноны, да, джазовые каноны. Хотя и вот сейчас современный джаз совершенно не поддается идентификации, что там происходит вообще, вот, только понять музыканты, и то с трудом могут. Вот. А что импровизация? Вот идет человек, напевает какую-то мелодию, просто, да, далекий от музыки. Он где-то что-то услышал, про себя что-то напевает, и вдруг пошло, понесло, куда-то его понесло. Вообще, вот как у меня, моя дочка, вот иной раз послушаешь какой-то мультфильм, там какой-то саундтрек, начинает что-то уже выдумывать, такое сочинять. Я чуть ли не с диктофоном ходил за ней, когда ей там было лет 5, из нее просто, ну, поперло, грубо говоря. Вот есть такое понятие, опять же, дар от Бога, сочинительство. Вот любое сочинительство, это уже его можно назвать импровизацией.
Это в какой-то момент у человека открывается вот здесь вот каналчик, да, и оттуда сверху что-то падает.
Да. Если музыкант изучает, там, скажем, с детских лет всю классику, как положено там в школе, то он знает, как правильно пальцы встают, уже он не задумывается о том, что выходит из-под его пальцев, он начинает уже импровизировать. Скажем, я в детстве играл Шопена и начинал немножко что-то подыгрывать. Конечно, преподаватели были в шоке и постоянно меня били по пальцам. Мне этого не написано, этого нет в нотах. И когда я учился в институте культуры, я уже просто забросил всю эту классику и начал просто, ну, нагло что-то сочинять сам. Потом приходил преподаватель, ну, такой был предмет, общий фортепиано. Говорю, ну, это вот произведение одного неизвестного композитора.
Послушайте.
Да, послушайте. А где ноты? Ну хорошо, я принесу вам. Я так не носил ноты, играл постоянно, каждый раз что-то новое.
Она была шоке. Это похоже на Баха, говорили.
Да, да, да. Таким образом, я сдавал этот предмет и развивал свой композиторский и импровизаторский дар, который вот вылился в то, что вы сегодня услышали. То есть можно импровизировать на любую абсолютную тему. Главное просто поставить правильно пальчики на инструмент, да? Вот. И вот, вот в этой позиции уже варьировать разными нотами, вот как опять Всевышний тебе посылают какую-то идею, вот это ну, упрощенное.
А если вдруг ошибся, палец не туда встал, то можно сделать вид, что так и было задумано.
Вот в джазе как раз это очень удобно, когда музыкант приходит на джеймсейшн, да, он не знает, ну, собственно, не знает материал, есть такое понятие, ну, скажем, стандарты, джазовые стандарты, и каждый музыкант начинает просто от заданной гармонии, от заданной, я имею в виду, уже годами сложившихся у многих музыкантов, они даже не договаривались, что мы будем, ну, играем там «Опавшие листья», все, и понеслась, грубо говоря. И каждый играет, что ему уже в голову взбредет и под пальцы ляжет. Вот что такое импровизация.
Но это не лебедь, рак и щука. Это все-таки они все в одной упряжке в одну сторону едут.
Безусловно. Ну, а если мы возьмем «Диксилен», послушаем, что там вообще происходит. Ведь когда оркестр начинает все импровизировать, да? Ну, опять же...
Ну, там по очереди как-то, да.
Ну, они, бывает, сливаются в общей импровизации. Там труба играет одно, саксофон что-то другое подхватывает. Но они чисто интуитивно раскладывают все партитуры, а они как бы один внизу, другой там в середине, другой кто-то вверху. И все сливаются в такой диксилен, понятие диксилен. Вот. И в современном джазе это очень много используется, и, соответственно, и в таком понятии, как музыки фьюжн. Это свободное музицирование.
Но в роке в меньшей степени, да?
Как я уже сказал, ну, в блюзе, да? Пожалуй, да, можно импровизировать, но в рок-н-ролле чуть-чуть, опять же, импровизация. Но, как правило, вот представь себе, выходит Ангус Янг, и сидишь, да, толпа. Так они все соло...
В шортиках?
Да, неважно. Они эти соло все знают наизусть. И вот если, прикинь, он начнет играть импровизацию, что произойдет? Они скажут: слушай, старик, да это лажа. Где это соло, которое я знаю, которое я уже выучил?
А вот еще вопрос такой. Когда-то на свадьбе своего друга в районе метро Щелковской, в каком-то доме торжества, я встал в пьяном виде на колени перед, ну, будем называть их лабухами, да, которые играли на ресторанных свадьбах. Ребята сыграли «Дым над водой». Мне показалось, что один в один. И вот тут вопрос. Они лабухи или они настоящие музыканты?
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Сыграть в один нужно, ну, хорошее умение, знание инструмента, безусловно, хорошая школа звукоизвлечения, безусловно.
Или много спиртного в один, да. Слушателя в моем
ну,
случае.
Тебе так показалось. Вот если бы ты записал на диктофон, допустим, хороший там рекорд, а потом пошел дома послушал, сравнил с оригиналом, может,
это
там...
Это был 88-й год, какой диктофон, о чем? Я Deep Purple-то слышал на кассетах.
Ресторанная музыка, да, вот, когда люди играют на заказ, известные хиты, да, ну, лабухи... Слово такое какое-то не очень, да, оно...
Но слово «лобают».
Лобают, да, вот именно «лобают». То есть «лобают» на заказ, да. Скажем, да. Кстати говоря, я сейчас задумался, вот наши клубы, да, это не что иное, ну, скажем, московский клуб, это не что иное, как вот большой один ресторан, да. И группа вся из одного клуба в другой клуб перетекает, и все называется клуб. На самом деле, по большому счету, ресторан, хотя я ни в коем мере не умоляю ни эти клубы, ни этих музыкантов, которые там работают, потому что все приносят людям радость. И люди, конечно, приходят в клубы послушать, отдохнуть этих лабок, так называемых. Но это такое слово, но немножко неправильно. Музыканты, которые приходят для того, чтобы дать людям... Отдохнуть. Зачем я буду грузить их импровизацией? Потому что для этого есть клуб
«Козлова». А придется сейчас грузить тебе наших зрителей здесь, на веранде «Маяка», импровизация очередной. Что это будет? Скажи, пожалуйста.
Ну, опять же, я говорю про рок-н-ролл и про музыку, которая по канонам, по каким строится. Безусловно, много сделано уже заранее. Все сделано на основе каких-то импровизаций. Но из раза мы просто это запоминаем, и людям это нравится, и, значит, и складываем как готовое целое произведение. Ну что, сыграть?
Да, конечно, конечно, конечно. Дмитрий Четвергов, напомню, находится у нас здесь, на летней веранде, в прямом эфире «Маяка».
Ну, что, заводим мощнейшие моторы. Вы готовы? Включаем первую скорость. Вторую скорость. Третью. И полетели! We'll be right back.
Дмитрий Четвергов. И его импровизация, его искусство для вас сегодня в прямом эфире «Маяка» и здесь, на летней веранде «Маяка». У нас останется еще немного времени, чтобы поговорить с Дмитрием. Вы можете ему задать свои вопросы. 5533 наш смс-портал. Мы можем поговорить и о тех музыкантах, кого он считает своими кумирами и учителями. Обязательно об этом поговорим. О таком жанре, как рок-опера, если останется время, безусловно, поговорим, потому что это очень интересно. Мне кажется, что после «Юноны» и «Авось» и других таких вот вещей, особенно после Эндрю Ллойд Вебера, бессмысленно, по-моему, писать какие бы то ни было рок-оперы, все уже записано до нас. Ну что, друзья, очень скоро у вас будет короткая реклама, вы ее прослушаете внимательно, всю ее запомните, потом проверю, будете мне писать сочинение, что я услышал в 20 часов 50 минут, а после мы продолжим нашу беседу с нашим сегодняшним гостем, гитаристом-виртуозом, композитором, аранжировщиком, саунд-продюсером Дмитрием Четверговым.
Вечер, Карл.
Сегодня вечером у нас здесь в гостях Дмитрий Четвергов. Где и как часто тебя можно увидеть? Ну, в той же Москве, например. Ну, о клубах мы говорили. Где ты выступаешь? Ты выступаешь вообще сейчас где-то?
Ну, вот сейчас недавно был фестиваль в Плюсе, первый гитарный фестиваль, который проходил уже третий раз. Ну, в Плюс не так много из Москвы народу приехало, но вот из Иваново, из Ярослава, из Костромы и много групп выступало. Ну, конечно, летом в меньшей степени, потому что много выездов всяких, да, и потом народ в клубы так, достаточно так вяленько ходит.
Конечно, ну, слава богу, в этом году да. Лето помогло, не такое жаркое.
Да, да. Ну, это московские клубы, это Дом музыки, раз там в году бывают концерты. Вот 2 года назад был большой концерт с классическим оркестром, где я себя испытал как уже, как аранжировщик, как
ну все, я не могу удержаться. Да. Я видел что-то подобное, видел в исполнении Стива Вая.
Ну, так и было, да. То есть Лавр Севай никак не дает покоя, безусловно.
Ты же внешне даже чем-то на него похож.
Только все гитаристы похожи.
Белобрысые.
Да, все гитаристы, они на лицо, и все мы, как говорит Джо Сатриани, когда я с ним познакомился, вот в 2008 году я открывал концерт в Москве в клубе «Один Максимум», где я так представил. Кстати, мне многие музыканты задавали: а тебе не страшно вот выходить перед таким гитаристом? Сейчас закидают банками от пива. Я вышел, сказал: ребята, сейчас вы дождетесь, дайте сейчас возможность как немножко открыть концерт, и потом мы все вместе встретим великого гуру мирового гитаризма. О, ништяк, будем слушать. Да, так что, конечно, Стива и Джо Сатриани, и опять же я сказал, Джимми Хендрикс, их много тех, у кого я учился. Ну, пришло время уже самому учить.
Да, пришло время все-таки уже твои кумиры в этой области, кто еще? Джо Сатриани, Джимми Хендрикс, кто еще?
Вот сейчас из зала по поводу Джо Бонамасса спросили. Великолепный музыкант. Сначала я немножко подумал, может, какой-то выскочка. Думал, может быть. Потом, когда услышал альбом с Гленном Хьюсом, подумал, нет, это великий музыкант, действительно достойный музыкант. И блюзовая школа. Гарри Мур, опять же, можно туда немножко, да. То есть и потрясающий вокал, да, и владение инструментом. Я не назову его супервиртуозом, Джон Бонамассу, и, скажем, того же... Да, много гитаристов можно там, скажем, идентифицировать. Виртуоз, не виртуоз. Но если мы возьмем, проанализируем великое соло двух гитаристов из отеля «Калифорния», я могу сказать так одно. Вот если гитарист сыграл эти соляки, то его можно назвать уже гитаристом.
Ну, так что с этой группой тоже все понятно. Когда они сыграли этот отель «Калифорния», они поняли, что больше им ничего в жизни не надо, по большому счету. Как бы они добились самого главного. Время идет неумолимо к концу.
Абсолютно, да. Скажи, только хочется сказать.
Да. Скажи мне, пожалуйста, вот этот мастер-школа Дмитрия Четвергова, как туда попасть? Занимайся, чувак, не подойдет, как ответ.
Каждый год проходит на Ордынке фестиваль, который называется «Многоликая гитара». И приезжают туда с разных концов, и из Москвы, разумеется, с ближайшего зарубежья. Молодые музыканты и немолодые. И где я для себя определяю нескольких таких, ну скажем, самых ярких. Это возможность выходить со мной. Ну, это, как правило, молодые музыканты. Сейчас молодой музыкант из Ногинска, такой Володя Черноклинов, который ему сейчас уже 14 лет, ну вот я 3 года, когда ему было, с ним познакомился, я уже 3 года с ним работал, он был совсем молоденький, но уже играл. И сейчас вот, выходя со мной на сцену и с другими музыкантами, он получает возможность практики, потому что можно учиться долгое время, можно там играть на стульчике у себя дома, но самое главное, что ведь для музыканта, выйти на сцену. И те, кто играет для себя, где-то они, нет, я буду играть только для себя, они немножко лукавят. Почему? Потому что ну, чисто для себя это даже немножко и неправильно, потому что музыка должна радовать. Всем.
Да, она, да, должна радовать. То есть ответ такой, занимайся, чувак, и, возможно, ты встанешь на одну сцену с Дмитрием Четверговым. Что ж, Дмитрий, спасибо большое. Как будет называться трек? Он уже пойдет в запись сейчас на «Маяке». А как он будет называться?
Меня попросили, чтобы этот был трек, он называется «Катарсис».
«Катарсис». Друзья мои, а вы не расходитесь, потому что очень скоро здесь будет выступать человек, который как раз делает такую музыку на пианино. Никола Мельников буквально через 10-15 минут появится на этой летней веранде «Маяка». Спасибо.
Спасибо.
еще больше подкастов на радиомаяк.ру.